Гайто Газданов. «Полет. История одного путешествия». Издательство АСТ, Москва. Полет. События в жизни Сережи начались в тот памятный вечер, когда он впервые за много месяцев увидел у себя в комнате над кроватью, в которой спал, свою мать в шубе, перчатках и незнакомой шляпе черного бархата. Лицо у нее было встревоженное и тоже не похожее на то, которое он знал всегда. Ее неожиданное появление в этот поздний час он никак не мог себе объяснить, потому что она уехала почти год тому назад, и он успел привыкнуть к ее постоянному отсутствию. И вот теперь она остановилась у его кровати, потом быстро села и сказала шепотом, чтобы он не шумел, что он должен одеться и сейчас же ехать вместе с ней домой.
«А папа мне ничего не говорил», — только и сказал Сережа.
Но она ничего не объяснила ему, повторила несколько раз.
«Скорее, Сереженька, скорее».
Потом вынесла его на улицу. Была мутная холодная ночь, где ее ждала высокая женщина в черном, прошла несколько шагов, и за углом они сели в автомобиль, который тотчас же покатился с необыкновенной быстротой по незнакомым улицам. Потом, уже сквозь сон, Сережа увидел поезд, и когда проснулся, то опять оказалось, что он в поезде, но что-то неуловимо изменилось. И тогда мать, наконец, сказала ему, что теперь он будет жить у нее во Франции, а не у отца в Лондоне, что она купит ему электрический паровоз и множество вагонов разнообразного назначения, и что они теперь никогда не расстанутся, а папа иногда будет приезжать в гости. Эту ночь потом Сережа вспоминал много раз. Чужое и нежное лицо матери, быстрый шепот, которым она говорила, тревожную тишину в прохладном отцовском доме в Лондоне и затем путешествие в автомобиле и поезде. Только потом он узнал, что они ехали еще и на пароходе через Ла-Манш, но о пароходе он не сохранил даже самого отдаленного воспоминания, потому что спал глубоким сном и не чувствовал, как его переносили. Ему было в тот год 7 лет, и это путешествие было только началом множества других событий. Они много ездили тогда с матерью. Потом, однажды, под вечер летнего дня, на террасу над морем, где он обедал вдвоем с матерью, неторопливо вошел отец, снял шляпу, поклонился матери, поцеловал Сережу и сказал: «Итак, Ольга Александровна, будем считать нынешний день концом этого романтического эпизода». Он стоял за стулом Сережи, и большая его рука трепала волосы мальчика. Он посмотрел на свою жену и быстро заговорил по-немецки. Сережа ничего не понимал, пока отец не сказал по-русски: «Неужели, Оля, тебе это не надоело?» И опять, спохватившись, стал говорить по-немецки. Еще через несколько минут появилась новая понятная фраза, на этот раз ее сказала мать:
«Милый мой, ты этого никогда не понимал и не способен понять. Ты не можешь судить об этом».
Отец кивал головой и насмешливо соглашался. Плескалось море внизу под террасой, неподвижно обвисала буро-зеленая пальма почти над волнами. Сверкала синеватая вода в маленьком заливе недалеко от узкой дороги. В молчании мать покачивала загоревшей ногой, неподвижно и выжидающе глядя на отца, точно изучая его, хотя он был таким же, как всегда, большим, чистым, широким и приятно гладким. «Противный язык немецкий», — сказал он наконец.
«Сам по себе?»
Он рассмеялся и сказал: «Да, даже независимо от обстоятельств, в которых...» Затем мать послала Сережу к себе.
«А папа не уйдет?» — спросил он,
и тотчас очутился высоко в воздухе перед гладким отцовским лицом с большими синими глазами.
«Не уйду еще, Сережа, не уйду», — сказал отец.
Они долго разговаривали с матерью на террасе. Сережа успел прочесть пол книги, Они еще говорили. Потом мать звонила по телефону. Сережа слышал, лежа на полу, как она сказала:
«Сегодня вечером невозможно, мой дорогой».
Потом:
«Сожалею ли я об этом?» «Думаю, что да, дорогой».
И Сережа понял, что Шери сегодня не придет, и был очень доволен, так как не любил этого человека, которого вслед за матерью тоже называл Шери, думая, что это его имя, и вызывая смех неизменно оскаленного темного лица, над которым густо вились тугие курчавые волосы, черные, как сам черт. Шери больше никогда потом не появлялся. Был другой, немного похожий на него человек, говоривший тоже с акцентом, все равно по-русски или по-французски. Отец не уехал в тот день, а остался на 2 недели, и лишь потом скрылся рано утром, не попрощавшись с Сережей. И после этого уже в Париже, на вокзале, он встречал жену и сына с цветами, конфетами и игрушками. Цветы он держал в руке, а остальное лежало в том самом длинном синем автомобиле, который Сережа помнил еще по Лондону. И тогда они поселились в новом громадном доме, и по комнатам квартиры Сережа ездил на велосипеде, и все шло очень хорошо, пока мать снова не уехала, взяв с собой только маленький НССР и жадно поцеловав Сережу несколько раз. Она, впрочем, вернулась ровно через 10 дней. Но мужа не застала, нашла только лаконичную записку: «Считаю, что в наших общих интересах необходимо мое отсутствие. Желаю тебе». Через 2 дня вечером зазвонил телефон. Матери не было. Она должна была вернуться с минуты на минуту. К телефону позвали Сережу, и он издали услышал отцовский, очень смешной, как ему показалось, голос, который спрашивал его, не скучает ли он. Сережа сказал, что нет, он вчера с матерью играл в разбойников, и это было очень интересно. «С мамой?» — спросил смешной голос отца. «Ну да, с мамой», — сказал Сережа и, обернувшись, увидел ее. Она только что вошла в комнату, и мягких ее шагов по ковру Сережа не слышал. Она взяла у него трубку и быстро заговорила.
«Да, опять», — сказала она.
«Нет, не думаю».
«Конечно.
Нет, просто разные души, разные языки».
«Да».
«В котором часу?»
«Нет, отплатить любезностью за любезность. Ведь ты встречал меня с цветами».
«Как и цветы для него? Я думала, только игрушки».
«Хорошо».
«Отчего ты все уезжаешь?» — спросил Сережа у матери. «Тебе скучно с нами?»
«Глупый мой Сереженька», — сказала мать. «Глупый мой мальчик, глупый мой маленький, глупый мой беленький. Когда будешь большой, тогда все поймешь».
Так же, как Сережа помнил с первых дней своего сознания мать и отца, так же отчетливо и неизменно он помнил и тетю Лизу, ее черные волосы, красные губы и ее запах, смесь английских папирос, которые она курила, духов, тепловатых, скользких материй и легкой кислоты, ее собственной. Это был очень легкий запах, но такой характерный, что забыть его было невозможно. Так же, как особенный ее голос, всегда звучавший точно издалека и необыкновенно приятный. Но насколько жизнь отца и матери была полна объяснений, разговоров на непонятном немецком языке, отъездов, путешествий, возвращений и неожиданностей, настолько существование Лизы было лишено каких бы то ни было неправильностей. Она действительно была как бы живым укором для родителей Сережи. У нее в жизни все было так ясно, безупречно и кристально, что Сережа слышал случайно, когда лежал в своей любимой позе на полу в коридоре, как отец сказал матери:
«Посмотреть на Лизу, так ведь даже и подумать невозможно, что она может вдруг ребенка родить. А между тем...»
И мать Сережи всегда глядела на Лизу немного виноватыми глазами, даже если сам отец точно ежился в ее присутствии. И вообще, все словно извинялись перед тетей Лизой за собственное несовершенство, особенно неприглядное по сравнению с ее бесспорным нравственным великолепием. Смутно, едва-едва, у Сережи проступало, однако, воспоминание о том, что когда он был совсем маленьким, и тетя Лиза вывела его гулять, рядом с ними шел какой-то человек, оживленно разговаривавший с теткой. Но это было так давно и так неотчетливо, что Сережа не был уверен, не видел ли он это во сне. Обычное состояние тети Лизы — спокойное удивление. Она удивлялась всему — и поведению родителей Сережи, и возможности такого поведения, и книгам, которые она читала, и газетам, и преступлениям. Не удивлялась только вещам героическим и маловероятным. Например, когда кто-нибудь жертвовал своей жизнью за кого-нибудь, или спасал людей, или предпочитал смерть позору. Она была не толстая, почти такая же гладкая, как отец, очень чистая, со всегда прохладными, твердоватыми руками. Однажды они все вчетвером, Сережа, его родители и тетя Лиза, проезжали случайно мимо уличного тира, и отец вдруг остановил автомобиль и сказал: «Ну, девочки, тряхнем стариной, постреляем, а?» Мать Сережи ни разу не попала в цель. Отец дал несколько промахов, хотя вообще стрелял хорошо. И только тетя Лиза, поставив ребром картонную мишень, срезала ее 5 пулями и сбивала шарик за шариком на подпрыгивающих струях фонтана. «У тебя рука не дрогнет, Лиза», — сказал тогда отец. По мере того, как Сережа становился старше, начинал больше понимать в людях и бессознательные его суждения обо всем мало-помалу прояснялись, он стал думать, что тетя Лиза была не похожа на других людей в том смысле, что у тех в течение жизни все менялось, в зависимости от обстоятельств, событий, впечатлений. Они могли находить нелепым то, что год тому назад им казалось совершенно целесообразным, чрезвычайно часто себе противоречили и вообще менялись настолько, что было даже трудно отличить, кто умен, кто глуп, даже кто красив или некрасив. Другими словами, сила их сопротивления внешним причинам, определяющим их жизнь, была ничтожна, и постоянством они отличались лишь в очень редких и всегда ограниченных отношениях. Сережа знал громадное количество людей, потому что через дом его отца проходили самые разнообразные и многочисленные гости, посетители, просители, друзья, женщины и родственники. Тетя Лиза отличалась ото всех тем, что в ней ничего не менялось. Вся сложная система чувств, знаний и представлений, которая у других была движущейся и меняющей свои формы, оставалась у нее такой же постоянной и неподвижной, какой была раньше. Точно мир и вообще был каким-то неизменяющимся понятием. Так думал о Лизе Сережа, так же думали и другие. И это продолжалось много лет, до тех пор, пока не произошли события, показавшие явную ошибочность этих представлений. Впрочем, у Сережи, знавшего Лизу ближе, чем все остальные, начали зарождаться некоторые сомнения в точности того образа тети Лизы, который он сам себе создал, и еще за несколько лет до этих событий, когда при нем его отец и Лиза спорили о недавно вышедшем романе. В романе этом рассказывалась история человека, посвятившего жизнь женщине, его не любившей, и оставившего ради нее другую, для которой он был дороже всего на свете. Отец защищал этого человека. «А ты понимаешь, Лиза, ведь главное — это что его тянуло именно к дряни, а другая была почти что безразлична. Ну, она его любила, но это очень приятно и добродетельно. Но ведь ему другой хотелось, ты понимаешь?»
«Я не говорю, что не понимаю причины этого», — сказала Лиза. «Причина ясна. Вопрос в другом, в глупой неверности этого предпочтения, в его ничтожности. Она заслуживала счастья больше, чем та, другая».
«Счастье вообще не заслуживают, Лиза», — кротко сказал отец. «Оно дается или не дается?»
«Нет, заслуживают», — твердо сказала Лиза. Сережа слушал. Его удивляло, что отец говорил мягким и тихим голосом,
А тетя Лиза отвечала ему твердо и безжалостно. Глаза ее расширились и разозлились, и Сережа сказал:
«Папа, а ты обратил внимание, какая у нас тетя Лиза красавица?»
И отец смутился и ответил, что он давно обратил, и что все это знают. Тетя Лиза поднялась и ушла, и вид у отца был смущенный, что могло показаться удивительным, потому что спор был отвлеченный и не мог иметь никакого отношения ни к отцу, ни к тетке. Тогда, впервые за все время, Сережа видел тетю Лизу, вышедшей из своего неизменного спокойствия. Отца и мать Сережа видел, в общем, сравнительно редко. Тетя Лиза была постоянно с ним. У отца были дела, занятия, поездки. У матери была своя, совсем чужая жизнь. Случалось, что по два, по три дня Сереже не приходилось слышать ее быстрой походки, и только потом она появлялась. Входила в его комнату и говорила: «Здравствуй, Сереженька, здравствуй, мой миленький. Вот я по тебе соскучилась, прямо ужас». Она вообще говорила с ним такими теплыми, уютными словами, всегда сразу понимала то, что его интересовало в данную минуту, играла с ним охотно и подолгу была мягкая и вкусная. Она знала, почему у некоторых собак длинные хвосты, а других короткие, почему кошки не ласковые, почему у лошадей глаза сбоку и какой длины бывают крокодилы. Тетя Лиза тоже знала все это, но ее ответы никогда не удовлетворяли Сережу, потому что в них не хватало чего-то главного, может быть, этой уютности и теплоты. Но полное счастье Сережа испытывал только тогда, когда все уезжали из дому, а его оставляли одного на попечении прислуги. Обычно этому предшествовал приход Сергея Сергеевича с какой-нибудь особенно сложной игрушкой. Отец давал ее Сереже, потом говорил, что надеется на хорошее поведение, просил Сережу не огорчаться, и через несколько минут Сережа из окна видел, как отъезжал длинный автомобиль отца. После этого он мог делать все, что угодно. Он стрелял из лука в портрет бабушки, съезжал по перилам лестницы, катался в лифте до головной боли вверх-вниз, вверх-вниз. И все свободное время лежал на полу, объедался пирожными, выливал суп в уборную, ел пригоршнями соль и не хотел умываться. Вечером, лежа на полу, он натирал руками глаза и потом с удовольствием видел перед собой зеленые искры. Потом, когда он стал старше, его свободы никто не стеснял, и тогда он начал понимать, что родителям не было до него в сущности никакого дела. Та постоянная смена людей, которую он помнил всегда, не только не прекращалась, но еще как будто усилилась. Он жил в стороне от этого. Когда ему было 16 лет, он впервые пригласил тетю Лизу в театр. К тому времени ее авторитет несколько ослабел. Она смеялась некоторым его замечаниям, говорила: «Как ты думаешь?» И Сережа чувствовал себя почти равным ей. Родители Сережи и он, и она называли «они», точно бессознательно противопоставляя их себе. Они вместе читали, слушали одни и те же мелодии, любили одни и те же книги. Лиза была ровно на 15 лет старше Сережи. Он начал видеть ее во сне в смутных и неправдоподобных обстоятельствах. Потом, однажды, была поздняя весна и третий час ночи, Сережа читал у себя в комнате. Вдруг во всем доме загорелся свет, послышались шаги и голоса. Родители Сережи вернулись с бала и привели с собой еще несколько человек, чтобы кончить вечер дома. Через несколько минут раздался знакомый стук в дверь, и вошла Лиза в очень открытом черном платье, с голой спиной, обнаженными, прохладными, думал Сережа, руками и низким вырезом на груди. Глаза ее казались больше, чем обычно, под прямыми ресницами, и возбужденная улыбка была не похожа на всегдашнюю. В эту минуту Сережа почувствовал необъяснимое волнение, такое, что когда он заговорил с ней, у него срывался голос. «Перечитался ты, Сережа», — сказала она, садясь рядом с ним и положив руку на его плечо.
«Я пришла пожелать тебе спокойной ночи».
И она тотчас же ушла, не обратив никакого внимания на необычное состояние Сережи, как ему показалось. После того, как за ней закрылась дверь, Сережа лег, не раздеваясь. Его слегка тошнило, было смутно, предчувственно и приятно.